Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радио «Благодатная Мария». Сегодня у нас вторая беседа с врачом Верой Николаевной Самариной. Вера Николаевна, здравствуйте!
Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Я думаю, что мы прямо сейчас продолжим наш вчерашний разговор про секс.
Даже, так вы сказали, даже страшно становится на волнах радио «Мария» разговор про это, о сексе, да?
Угу.
Но, наверное, нам нужно вспомнить о том, что кто придумал секс, кто его изобрел. И когда мы начинаем изучать Священное Писание, то, может быть, многие с удивлением увидят, что секс является первым благословением Бога, которое Он дал людям в награду за то, чтобы они плодились и размножались. Потому что Бог предложил людям плодиться и размножаться не каким-то бесполым путем, почкованием, делением, отшнуровыванием, там, как гидры, там, инфузории туфельки, или как микробы размножаются. А он придумал два пола, мужской и женский. И вот соединение мужчины и женщины через сексуальное общение и может дать подарок от Господа. Тогда можно получить подарок от Господа ребенка. И что еще интересно, я говорила о том, что ведь Господь Бог создал каждой твари по паре, да? Он создал животных именно парами. Но животных он, каждое животное создавал отдельно. Волка отдельно, волчица отдельно. То есть нигде не сказано, что навел Господь Бог на волка крепкий сон. Взял у него ребро и из ребра сделал ему волчицу. И только Адаму он сделал пару, соответствующую ему. Помощницу, соответствующую ему. И вот мы в прошлый раз говорили о том, как важно не, знаете, как-то не скоропалительно делать вывод, что вот она будет моей женой, потому что она такая красивая, такая умная, такая еще какая-то. А нужно именно в молитве получить ответ от Бога, что именно она сотворена из твоего ребра, как бы, ну, образно говоря, нам трудно представить в нашем 21 веке, но тем не менее, это что-то должно быть, такое чувство, что именно эта женщина, она впишется в твою жизнь, и вы станете единым целым, и между вами как бы вот не будет таких конфликтов, которые будут раздирать вашу жизнь.
Скажите, пожалуйста, как связан секс, сексуальная жизнь супругов с деторождением? Давайте поговорим немножко о том, что такое планирование семьи.
Угу.
Бог, согласно Священному Писанию, за или против планирования семьи?
Угу. Вопрос, конечно, интересный. И вообще вопрос такой большой, что на него можно, хотелось бы поговорить более подробно и много так обстоятельно, но попытаемся как-то коротко. Значит, вот действительно, понимаете, секс дан Богом в качестве удовольствия от секса. И вот мы знаем, что высшая степень удовольствия от секса называется оргазм. И мы это видим в желтой прессе, там, кто потерял оргазм, кто ищет оргазм. В общем, у всех проблемы какие-то с оргазмом получаются. Так вот, эта высшая степень наслаждения, которая вот таким словом названа, это все дано Богом как подарок в награду людям за открытость жизни, за открытость к передаче жизни. То есть как бы тогда, когда они открыты, вот они вместе, муж входит к жене, они радуются, и они могут получить высшую степень этого наслаждения. Ну, иногда высшую, иногда не очень высшую. Но, тем не менее, это, понимаете, как заслуженный подарок. Не за то, что они уже, ну, 100% там, ну, как бы вот ждут ребенка, а за то, что, ну, если будет, так будет, и они рады будут. Понимаете? Что делает современный мир? Он хочет украсть незаслуженный подарок. То есть, как бы, будучи закрытыми для жизни, получить удовольствие. Но Бога-то обмануть невозможно. И поэтому удовольствие настоящего при жизни, закрытой для передачи жизни, не получается. Не получается. Потому что Бога обмануть невозможно. И получается так, что нет вот этой полноты, которая в удовольствии, которая запланирована Богом. А полнота какая? Это без лукавства соединение на уровне тела, души и духа. Это, понимаете, как вот, понимаете, тройной контакт. Вот только при тройном контакте, но не такой контакт, когда один из, как бы, ну вот, этих контактов завернут там в резиновую обертку, да? Вы понимаете, это изоляция, и там как бы все будет нарушено. Поэтому вот очень важно, чтобы не было этого лукавства, потому что Бога обмануть невозможно. Ну вот как нам жить в этом мире, когда мы, ну у нас инфляция, дефолт, там обстоятельства, там цены растут и так далее, и мы не готовы принять новую жизнь в таком количестве, в котором мечтают, чтобы мы принимали своих детей как бы в плане Божьем. Но если я вам сейчас скажу, сколько в плане Бога детей, чтобы родила каждая женщина, то я просто боюсь, что в приемник могут полететь там помидоры. Потому что в плане Божьем, вы знаете, Бог мечтает, и в его планах, чтобы каждая здоровая женщина имела от 8 до 10 детей. И это не мое мнение, понимаете? Это таков замысел Бога. И вот, может быть, не в рамках как вот радиопрограммы, я могла бы вам показать, и вы бы, ну, невозможно не согласиться с этим. И все проблемы со здоровьем женским, а сейчас здоровье женское все больше и больше ухудшается, в том, что мы закрываемся от деторождения. Мы закрываемся от деторождения. И проблемы просто растут, как снежный ком. Гинекологические заболевания растут, онкологические заболевания растут, сердечно-сосудистые заболевания растут. Ну, в общем, везде проблемы. Разводы растут, бесплодие растет. Вот вам, пожалуйста, что называется, тогда, когда мы противимся, что называется, воле Божьей. Ну, а как вот не противиться и в то же время как бы рожать детей столько, сколько тебе по силам? Потому что по вере, что называется, потому что в Библии написано, все, что не по вере, грех. И понимаете, когда некоторых женщин, и бывает так, что просто заставляют, говорят, что вот, предохраняться, вообще любую, планировать семью, это грех, ты должна. Знаете, в Библии сказано, мы ничего никому не должны никто, кроме взаимной любви. Мы не должны, понимаете? Я ничего не должна, я должна только любить Бога. И понимаете, если я ощущаю себя дочерью Божьей, и Он любящий Отец, то Он меня никогда не будет насильно заставлять делать то, к чему я не готова. И вот именно тогда, когда стало умножаться беззаконие, это вторая половина 20 века, сам Господь Бог открыл метод божественного планирования семьи. Мы живем просто в потрясающее время, тогда как Бог открыл нам свою глубочайшую тайну в полноте. Поэтому по поводу того, что Бог за планирование семьи, за или против, я еще хочу привести вот такой ветхозаветный пример. Мы в прошлый раз все время, ну как бы вот были в первой, второй главе Бытия, да? И вот сегодня тоже вернемся к первой главе Бытия. Ведь фактически Бог, мы молимся как Отец наш Небесный, да? Мы знаем, что Он нас любит. Любящий Отец. Я думаю, что если я задам вопрос радиослушателю, хочет ли любящий Отец, чтобы его дети брали с него пример? Ну, в жизни, да? Ведь, понимаете, если у какого-то мужчины есть сын, и он любит машинами заниматься, то он хочет, чтобы сын тоже что-то соображал, у него показывает, как там, что там, садит на колени за руль, там мальчишка там весь сердце выскакивает от счастья. Он как бы вот пытается научить, чтобы сын подражал отцу. Давайте посмотрим. Нам Господь Бог дает пример, как Он готовился к появлению первого человека, своего сына Адама, созданного по его образу и подобию, правда? Он же создал. Когда мы рожаем детей, мы говорим, ой, а на кого похож, а глазки, а ушки? То есть мы люди по подобию Божию, мы хотим, чтобы наши дети были на нас похожи. Ну, хоть что-нибудь, да? Ну, хоть я не знаю, там какая-то мочка уха, вот моя, а все остальное папина, уж ладно. Поэтому Бог, Он показывает пример. Знаете, Бог, Он настолько всемогущ, что Ему стоило бы вот так щелкнуть пальцами и сказать, Адам, появись, да? Как Он сказал, да будет свет, и был свет. Но Он же так не сделал. Вы посмотрите, Он 5 дней планировал появление своего ребенка. Смотрите, сначала он сказал, ну как же так, где же он будет жить-то? Надо же землю сделать. сделал землю, да? А потом сказал, что да будет свет. Свет пришел, да? Потом он говорит, ну что же это такое, что что-то везде там вода, не поймешь чего, надо же отделить, чтобы ребенок где-то мог походить, воду отверждие отделил. А потом говорит, надо еще воду небесную от воды, которая по отверждию отделил дальше. Потом сказать, ну что-то такое, ну пустыня, можно сказать, знаете, я вот была там в пустыне, там вот где Негев и все там, все сухо, я представляю, вот такая же сухая земля, ни одной живой тычинки. Он говорит, ну ребенок же ножки будет колоть об эту землю, надо зелень травную, да, посадить. А потом говорит, а что же море-то такое мертвое? Ну, ребенку же надо поиграть, рыбки, чтобы были там, что-то там такое. Рыб туда напустил. А потом говорит, ну что же такое в зелени-то там, в кустах-то, животных нет. Надо ребенку, чтобы весь я было там зайчиков, львов, тигров, там, ну, как бы все, животный мир. И вот когда он, да, потом он говорит, ну как же так, а как ребенок будет определять, ночь или день? И он повесил люстру ночную, луну, да, и люстру дневную, солнце. Ну, как бы я говорю так, как бы так упрощенно, но, может быть, это будет понятно, что Господь Бог Творец, Он очень трепетно готовился и планировал появление своего первого чада, Адама, чтобы создать его по своему образу и подобию. И вот он каждый день, знаете, вот так вот что-то сделает, ну так вот, представьте, антропоморфно сядет там на какой-нибудь камушек, и посмотрел Бог, и видит, что хорошо все это, да? И вот пришел день шестой, когда он подошел к какой-то, не знаю, там, не знаю, лужа, взял горсть праха земного, слепил какую-то такую скульптуру, которая, так сказать, вот похожа была на Адама. Подошел, вдохнул дыхание жизни, свое дыхание вдохнул. И вот произошло такое слияние праха земного с дыханием Божьим. И вот на месте этой состыковки получилась душа живая. И вот и поразился Адам. И он уже пришел в готовый мир. Вот точно так же, как мы готовимся к приходу ребенка из роддома. Мы отремонтируем комнату, там шторочки постираем, генеральную уборку сделаем, кроватку, там пеленальный столик и так далее, и так далее. И Господь Бог все это придумал. Так вот, понимаете, хочет ли Бог, чтобы мы взяли с Него пример, что прежде чем запланировать рождение ребенка, мы так подумали и подготовили, чтобы знали, куда этого ребенка привести, чем его накормить и так далее. Это такой как вот ветхозаветный пример. И в Новом Завете Господь Бог, Иисус Христос, сам то же самое. Он, конечно, там не говорит прямо так о планировании семьи, но он говорит прямо, а какой военачальник, прежде чем вступить в битву, да, не рассчитает свои силы? А хватит ли у него, ну, как бы, воинской силы, чтобы одержать победу? И какой строитель начнет строить башню и не рассчитает, хватит ли ему строительного материала, чтобы достроить эту башню, потому что он может выглядеть смешным. Вот я помню, мы были в Амстердаме, и там до сих пор стоит католический храм, у которого недостроена одна башня, там две башни должно быть, и без одной башни стоит. И как-то думаешь, ну неужели уже не хватило сил? Такой красивый храм, и вот, не знаю, там, может быть, 4-5 столетий он стоит как бы с одной рукой протянутой кверху, а вторая вот до сих пор ампутирована. Это как бы, ну, вопросы возникают. А чем же вы думали, когда вы начинали строить? И я думаю, что эти вопросы Иисуса Христа можно адресовать и к семье. Когда вы хотите, чтобы вашу семью Господь благословил еще одним ребенком, а Он хочет благословить ребенком раз в 2-3 года, понимаете, это в Его планах. Но вы подумайте, как вы сможете принять это благословение от Бога, и насколько достойно оно будет у вас. И если вы, у вас есть вера, то у вас будет счастливая многодетная семья. Понимаете, вы принимаете по вере, вы никогда не будете ходить просить милостыню на этих детей, потому что написано «не видел я праведника, просящего милостыню». А вот тогда, когда люди бездумно размножаются, знаете, как инфузории туфельки, там, или как мухи дрозофилы, когда они ни о чем не думают, говорят, ну, Бог там все усмотрит. Вот и получается, что они потом ходят: «О, у нас дети голые, нам нечего кушать, дайте нам одеть-то, дайте нам чем накормить наших детей». Мне кажется, что это неправильно. И вот это вот несчастные многодетные семьи. И вот я сейчас просто четко вижу, есть счастливые многодетные семьи, детей много, может быть, у них и нет такого огромного достатка и все, но они радуются жизни, они любят маму, папу, у них уважение в семье. И несчастные те, у которых все время не хватает что-то, все время не хватает. И каждый ребенок воспринимается как обуза, как депривированный, как нежеланный, как лишний род. Ну вот, я, да, и еще хочу сказать, отец Евгений, в Ветхом Завете есть место, где совершенно четко описывается метод божественного планирования семьи. Книга Левит, 15 глава, конец 15 главы. Там просто дается рецепт, как поступать так, чтобы в семье, ну, больше шансов было, чтобы родился мальчик. Потому что в те времена в еврейских семьях была одна мечта, чтобы в семье было как можно больше детей, и что все-таки в основном это были мужчины. Потому что, знаете, в те времена женщины как бы вроде как за человека не очень считались, потому что даже во времена Иисуса Христа, там есть такое выражение, было там 5000 человек, не считая женщин и детей. Угу. Ну вот, я понятно. Ответила на ваш вопрос, я
да,
думаю.
Да, спасибо. Скажите, пожалуйста, в чем заключается более конкретно вот этот божественное планирование семьи?
Божественное планирование семьи или, знаете, ну, много названий у этого метода. Как бы естественное планирование семьи, да? Ну, а все, что естественно, то божественное. Как для нас верующих, правда?
Потому что есть неестественное.
Есть неестественное, есть противоестественное, да. Да. Вот понимаете, неестественное планирование – это контрацепция. Понимаете?
А что значит контрацепция? Что-то слово.
Ну вот,
такое.
Знаете, да, вот это очень интересное слово. Я стала размышлять над переводом этого слова. И очень просто. Слово сложное, из двух частей состоит. Контра, против, да, приставка. И цепцио, захват. И вот есть такое слово концепция. Это как бы собирание в кучку. Угу. Это как бы концепция, это зародыш, зачаток великой идеи. Угу. Правильно?
Да.
Это зачаток великой идеи. Ну, говоря вот таким более понятным, как бы человеческий пример привести, вот мы в Петербурге сейчас живем. Вот понимаете, когда-то Петр I 300 лет назад приехал, встал на берегу болота. Ничего здесь не было, кроме там, знаете, болота, комаров, лягушек. И он провозгласил свою концепцию. Он сказал: здесь будет город заложен на зло надменному соседу. Это была его концепция. Петр сказал слово. Сейчас мы живем в прекрасном городе, и мы даже не видим, где здесь болото. Правда? Вот была концепция Петра I относительно города. Но можно ли сравнить концепцию Петра I с концепцией самого великого концептолога, которым является Творец Вселенной, правда? Бог, Бог-творец, у которого была концепция ветхозаветная, создание человека по своему образу и подобию, да? И он это сделал. Но создав себе такого человека, он как бы, ну, как мы видим из Ветхого Завета, очень много головной боли нажил, да? И он пытался разными путями исправить человека, там и потоп, и, не знаю, там войны, и что там только не было. Ну, трудно начинающему читать Ветхий Завет. Но, тем не менее, милость Божья настолько велика, что у него появилась еще одна концепция – спасение человека. Уже новозаветная концепция, чтобы послать в мир своего Сына Единородного, Господа Иисуса Христа, чтобы Он спас это грешное человечество. Это вторая великая Божья концепция. Итак, наш Бог – великий концептолог, правда? Тогда назовите мне имя контрацептолога.
Дьявол. Получается.
Вы сказали, я использую как бы вот, когда, как Христос отвечал. Получается так, что концепция – это концепция всегда жизни, созидания.
Да,
а контрацепция – это всегда против жизни, против созидания. И мы читаем в Святой книге Библии, в Священном Писании, что Бог есть путь, истинная жизнь. Если Бог – жизнь, а мы делаем что-то против жизни, что-то контрацептивное, так можем ли мы называться христианами? Понимаете, как бы называя себя христианами, мы пользуемся оружием, которое предлагает нам противник Бога. И вот что такое контрацепция? Контрацепция – это то, что либо не пускает жизнь к воплощению, либо убивает уже начавшуюся воплощаться жизнь. Это контрацептивное средство. От таких, как бы, самых безобидных, таких как прерванный супружеский акт или барьерные способы контрацепции, ну, резиновые изделия все, всем известные. Казалось бы, знаете, иногда так спрашиваешь, ну, а какими способами вы пользуетесь для регулирования детей в семье? А говорит, мы естественным путем. Ну, как естественно? Ну, каким естественным? Он говорит, ну, прерванный супружеский акт. Ну, разве же это естественно, прерывать такой чудесный супружеский акт на самом интересном месте? Разве это интересно? Разве это правильно? Разве это хорошо? От этого, понимаете, от этого неврозы, психозы, неудовлетворенность, фригидность, импотенция.
Обиды, наверное, тоже, да?
Обиды, да, конечно. Понимаете, женщина, она не может быть удовлетворена до тех пор, пока она не получит то, что ей запланировано получить самим Богом. То есть женщина не может быть удовлетворенной полностью, идеально, если она не получит мужского семени. Причем не какого-то там испорченного, знаете, дустом посыпанного какими-то там этими самыми спермицидными средствами, а натурального, понимаете? Знаете, чтобы не было так, что ложка дегтя в бочке меда. Вы меня понимаете, о чем я говорю?
А скажите, а в чем заключается вот это именно божественное проявление?
Ага, божественное. Да. Ну вот и все так, знаете, вы на лекции всегда подсказываете, ну, Вероника, ну быстренько скажите мне, я вот сейчас сегодня вечером уже все применю. Значит, дело в том, что в Псалме 138 написано: «Ты соткал меня во чреве матери». То есть каждого из нас Господь Бог соткал. И вот Он ткал Адама, Он ткал Еву. И вот Еву Он соткал. Знаете, Он ткал ее не так, как Адама. У нее там много всяких прибамбасов. Знаете, у нее там овуляция, у нее там менструации, у нее там игра гормонов. И женщина на самом деле, это более, что это, понимаете, это уже как бы второй этап творения человека, скажем так. И Бог ее уже, ну, на более таком вот высоком физиологическом уровне, более сложном сделал. Она не такая простая. Мужчина – это конвейер. Он как начал делать свои семечки там лет 12-13, так до 100 лет. Ну, только скорость конвейера меняется. А женщина, она, понимаете, она звучит как тонко настроенный музыкальный инструмент. И у нее глобально мелодия одна и та же, и вся крутится вокруг самого главного события женской жизни. Это овуляция. Овуляция – это тогда, когда женщина несет яичко. Она несет его один раз в месяц, как курица. Ну, конечно, яичко не куриное, маленькое. 1/5 часть миллиметра всего размера этого яичка. И слава тебе, Господи, что она несет его не в гнездо, не в постели. Так, знаете, идет, раз яйцо выпало. Нет, она несет свое яичко в брюшную полость. И вокруг вот этого события главного крутится вся физиология женская, ее настроение, ее внешний вид, ее гормоны. То есть до того, как она, вот произойдет снесение этого яичка, овуляция, да, она играют гормоны, как бы главная скрипка – это гормоны эстрогены, гормоны женской красоты. Гормоны, которые готовят организм женщины к выходу яйцеклетки. Как только яйцеклетка вышла, мелодия меняется. Начинают играть материнские гормоны, гестогены, прогестерон. И уже женщина совершенно иначе выглядит. Она иначе пахнет, у нее другие глаза, у нее другой голос. И многие мужчины это замечают. Это не то, что так резко все, но иногда это очень бывает заметно. И внимательно мужчина говорит: слушай, я никак не могу за тобой следить. Тут у меня такая, тут у меня сякая, тут и у меня так вообще, ну не знаю, у тебя 7 джинов в одной бутылке, а то тебе все ничего не надо, ты там лежишь, там носок вяжешь и тебе никуда не хочешь. То есть, понимаете, как бы это все очень сильно зависит от гормонального фона женщины. И вот эти гормоны, понимаете, они выходят на тело женщины различными признаками. Ну, например, вот до того, как женщина снесут яичко, у нее температура тела минимум на 0,2 градуса ниже, чем после снесения яичка. Но не на 2 градуса, а только на 0,2. Поэтому нужно специально измерять температуру, внутреннюю температуру тела, температуру крови, как бы, называется базальная температура тела, чтобы отследить, когда женщина снесла это яичко. То есть должен быть скачок температуры. И этому надо научиться, потому что это не так просто. Заметьте, скачок в минимум 0,2 градуса. Это раз. Во-вторых, да. И вот почему температура повышается? А женщина снесла яичко, она как курица должна сесть его высиживать. И Бог так сделал, что она не как курица садится на гнездо, а у нее внутри повышается температура, и она становится инкубатором для своего яичка. И по меньшей мере 2 недели она как бы греет это яичко в надежде, что, может быть, его удалось оплодотворить сперматозоиду там какому-нибудь. Если этого не удалось, то через 2 недели, простите меня, все как бы начинается сначала. Вот, гормоны, которые готовят яйцеклетку, способствуют ее созреванию, это гормоны эстрогены. Они, знаете, я их называю гормоны-гувернеры. Они как бы вот заботятся, как гувернёры яйцеклетки. И они, смотри, что делают. Они начинают готовить половые пути женщины для того, чтобы в них легче проникли сперматозоиды. То есть они таким образом гормонально влияют на шейку матки, что шейка матки начинает вырабатывать особый секрет, по которому очень легко, как по веревочной лестнице, по канату, сперматозоиды забираются в шейку матки, в матку, и несутся в трубы к яичникам, чтобы сцапать там эту, ну кто первый, эту яйцеклетку. Марафон колоссальный. То есть выбрасывается вот этого десанта сперматозоидов где-то от 300 миллионов до 1 миллиарда сперматозоидов может быть выброшено, а нужен только один. Представьте, какой конкурс. Это вам не Олимпийские игры. Это что-то такое более солидное. И масса препятствий, почему так много? Идет жесточайший отбор. И, конечно, самый, наверное, сильный, самый умный, самый смышленый все-таки добегает и вот становится обладателем, тем единственным избранником этой яйцеклетки, которого она впустит в себя. И вот, понимаете, вот эти гормоны, эстрогены, они как бы делают такие изменения в половых путях женщины, которые женщина может заметить. Она эти изменения, как правило, все женщины это замечают, но никто никогда, очень многие женщины не понимают, что эти изменения, эти симптомы, эти признаки можно использовать для счастья на супружеском ложе. И вот мы, понимаете, мы как бы ведем такую просветительскую работу. Мы объясняем, что, как это готовится, как там шейка матки, что с ней происходит, как это понять, что она уже открыта для приема сперматозоидов. И вот здесь вот еще очень важный такой момент, который мало кто знает тоже. Это то, что яйцеклетка после выхода из яичника способна к оплодотворению только 12 часов. То есть фактически за целый месяц женщина плодна, она может забеременеть время, за которое она отвечает, 12 часов. Тогда многие говорят, почему так легко многие женщины беременеют? Да потому что еще есть сперматозоиды, еще мужчина. И вот оказывается, что ведь в ожидании этих 12 часов некоторые сперматозоиды могут сидеть в засаде и ждать этих 12 часов до 7 суток. Вот и получается. Но надо знать, когда открытые половые пути женщины для того, чтобы сперматозоиды забрались в эту засаду для ожидания. И как только это все открывается, нужно сразу как бы понять, что открыт плодный период. Угу. И, понимаете, вы свободны выбрать. В супружестве вообще нет слова «нельзя». Вы знаете, всегда, когда можно. Угу. Я говорю, я не знаю, когда нельзя, всегда можно. И сегодня, и завтра, послезавтра. Но просто в результате может быть, ну, что называется, результат может быть разным, да? То есть есть дни раздачи подарков от Господа, это плодные дни, и шансы получить подарок ребеночка выше, хотя не на 100%. Есть дни, когда Бог пишет, сегодня раздачи подарков нет, да? И тогда на 99,8% вы никакого подарка не получите, если даже будете очень сильно стараться. И вот люди, которые с пониженной плодностью, не зная этих законов физиологических, которые заложены Богом, они делают детей в мыле и в пене каждый день. И говорят, никак не можем забеременеть. А вы знаете, после 2-3 эякуляций в сперме нет сперматозоидов. Понимаете? Вообще сперма, она представляет себя такой, как бы, как, знаете, вот бульон, да? Вот там плавает 10% сперматозоидов, остальное бульончик. Так, понимаете, вот сперматозоиды, они же постоянно вырабатываются, и когда-то они истощаются, да, если там каждый день там они выбрасываются. И получается, что, понимаете, что называется, одна эта семенная плазма остается, и, конечно, там никакой беременности не может быть. А что надо? А надо подкопить и ударить десятку, правильно? И, понимаете, не надо ходить искать, где там, в какой пробирке, зачинать там за $3000, когда можно взять бесплатно дома с радостью ребенка. Вот, особенно при функциональных формах бесплодия. Знаете, у нас много, вот я уже работаю в этом плане с 1999 года, и уже много у нас учеников, и у нас достаточно уже случаев, когда бесплодная пара, даже 8 лет было бесплодие, когда они узнали все эти секреты Божьи человеческой плодности, они забеременели и родили, слава Богу.
Слушайте передачу из архива «Радио Мария».
Здравствуйте. Вот Вера Николаевна меня интересует, которая сейчас очень интересную передачу ведет. Потому что я включила не в самом начале, и поэтому я особенно ничего не поняла. И вот хотелось бы узнать, где Вера Николаевна... вот... Где можно поучиться этому? Ну, у меня есть внуки, мне-то 70 лет, но вот, Вера Николаевна, очень интересно.
Ну, официально мы работаем в клинике ОНА. Вот начинаем там работать, светская клиника женского здоровья, и как вот там главный врач этой клиники, профессор, молодая женщина Марина Михайловна Власова, она как-то прониклась именно такой идеей экологически чистого супружества и пригласила нас для сотрудничества, вот можем там работать. Второе, как нас можно найти, это через христианское консультационно-брачное агентство «Диалог».
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры, скажите, пожалуйста, насколько будущее здоровье ребенка зависит от возраста отца? Спасибо.
Здравствуйте. И я думаю, что, понимаете как, здесь дело не в возрасте отца, потому что те семечки, сперматозоиды, они все время, что называется, как блины, с пылу с жару свежие. Вот. Но если, допустим, у этого мужчины он где-то, ну, облучение у него было или что-то, может быть, не очень, что называется, качественные семечки эти, ну, поражены яички, герминативные эпители яичек. Поэтому тут только вот в этом плане могут быть какие-то проблемы. А так, знаете, у столетних стариков могли рождаться совершенно потрясающие, чудесные дети, и пусть это вас никак не ограничивает, если... Если вас волнует возраст там вашего супруга.
Угу. Есть еще один звонок.
Уповайте на Господа.
Алло.
А, можно сказать?
Да.
Да-да.
Я очень благодарен за такую прекрасную передачу. И вот я уже второй раз на днях была эта передача. И вот еще была передача у священника Мацелла с диаконом. И там был вопрос задан. И как бы Христос воплотился, если бы не было грехопадения? И вот я хотел такой вопрос задать. Вот вы говорили, Вера Николаевна, кажется.
Да-да-да.
Вот вы говорили, что Господь сказал Адаму, что плодитесь, размножайтесь еще до грехопадения, да?
Да, конечно.
И вот как бы, если вот такая версия, могло бы быть, так сказать, безгрешное человечество, если бы было бы оплодотворение до грехопадения. Вот есть такая какая-то версия? Мне интересно. Вот. Спасибо большое.
Вы знаете, что сапоги должен точить сапожник, а пироги печи пирожник. Я не богослов, поэтому я не хотела бы на дорогом мне радио Мария вот как бы заниматься богословскими рассуждениями, поэтому это вопрос к отцу Евгению.
Да, я думаю, что можно и переадресовать этот вопрос другими священникам православным, которые здесь выступают на радио Мария. Вот. Я думаю, что я никогда об этом действительно не подумал, ничего не написано в этом смысле. Поэтому...
Ну, как вот. Есть, так есть. Чего мы будем мечтать, правда?
Да.
Ну, было грехопадение, было. Но слава тебе, Господи, что Господь спас нас.
Спасибо, Вера Николаевна. Мы продолжим наш разговор, наверное, через некоторое время, правда? Как вы думаете?
Ну, я надеюсь, я очень... Мне нравится общаться, потому что я смущалась тем, что эта тема, может быть, будет неадекватно воспринята, что называется, разговор про это. Но вы понимаете, нужно понимать, что секс – это изобретение Божье. И он хочет, чтобы его дети радовались, имели полноту в жизни. И прямо так и написано: «Услаждайся женой юности твоей постоянно».
Спасибо. До свидания.
Спасибо.